Гастроном FM на радио Пилот.
Эпиграф. Сделать сказочной можно любую еду, но не всегда еда из сказок бывает удачной. Пада-пада-пам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Пилот. В эфире Гастроном FM. Специальный выпуск программы. Я бы сказал, что это Special Edition. Про еду в сказках, про сказочную еду. А в студии Яков Михайлович Можаев, наш ресторанный критик. Здравствуй, Яков Михайлович.
Тарадарадам, тарадам, тарада.
Уже в образе наш ресторанный критик.
Здравствуйте,
дорогие друзья. И Алексей Кузнецов в студии. Ну что, в сказках действительно у нас текут молочные реки, какие-то там кисельные берега или наоборот. Сегодня решили обсудить вот это все, потому что там действительно есть, в общем-то, над чем посмеяться.
И обсудить, может быть, даже погрустить, потому что если, например, в европейских сказках там вот горы из стертого пармезана, то в наших реалиях...
Вот подожди, давай сразу остановимся. То есть реально есть сказки, где описаны горы пармезана.
Да.
Ну так давай с этого и начнем. Чем русская сказка, точнее еда в русской сказке, отличается от сказки зарубежной, допустим, европейской? Они же ведь все страшные, ну в принципе сказки.
Ну, как сказать-то, они не то чтобы страшные, они соответствующие реалиям тогдашним. В тогдашних реалиях все было, в общем-то, не сильно хорошо, поэтому сказка, она должна была подействовать на детей, которым она рассказывалась совершенно особенным способом. Когда сказка рассказывается, когда тебе сказки рассказывали?
Ну, я-то вспомню.
Ну, вечером, ночью, например.
Ну, наверное, на ночь, да? Скорее всего, да. Я надеюсь.
Поэтому очень многие сказки, в них профилактический эффект очень простой. Лежи под одеялом тихо, не то придет волчок, укусит за бочок. Вот. И чем быстрее
ты
уснешь, тем будет лучше для всех. А к еде это относится очень просто. Вообще вся Европа, она в массе своей голодала очень-очень много лет.
Ну и Россия тоже.
При отсутствии нормальной еды, наличие хоть какой-то сказочной, это уже было хорошо. Естественной мечтой каждого человека, это было, все от него наконец отстали, а еда была, ну, в настолько шаговой доступности, что вот протянул руку, отломил ломоть и
вот,
ешь.
Погоди, вот это горшочек вари, да?
Да,
скатерть, самобранка.
Да. Это все история оттуда.
И все-таки, чем отличается западная от русской еда в сказках?
Вот если в европейских сказках там описываются вполне конкретные такие вот вещи, ну, то есть, как правило, даже специалитеты тех местностей, в которых происходит действие, вот, то русские сказки, они такие расплывчато-туманные. Ну, то есть, если у нас есть в сказке печка, которая печет там себе какие-то пироги, то непонятно с чем. А если, например, обратиться к европейским сказкам, то там вплоть до указания породы. Что вот, дескать,
порода пирога.
На северной Италии, например, красная шапочка бабушке несла речную рыбку.
А вот так, да?
Да.
А у нас она пирожки несла?
У нас она пирожки, но мы об этом поговорим чуть позже и поподробнее. Потому что это очень интересная сказка с точки зрения
гастрономии. Вообще, так и хочется сказать, что все сказки были сворованы друг у друга. Но почему-то у меня какое-то подозрение, что наши сказки были заимствованы чаще оттуда, да?
Наши
аналоги у нас.
Сказки – это вообще жесть жестяная, если вот мы говорим о настоящих, о тру-сказках таких.
Ну да,
вот,
тру. Да.
И в каждой сказке, так или иначе, еда играет свою роль и фактически иногда выходит даже на главные роли, то есть является просто движущей силой сюжета. Вот, например, как в сказке, которую мы обсудим после небольшого перерыва, сказку эту все прекрасно знают, об очень странном существе под названием «Колобок».
Гастроном FM на радио Пилот.
Продолжается специальный выпуск программы Гастроном FM. Сегодня говорим о сказках, точнее о сказочной еде. Вот ты мне скажи, та еда, которая в сказках появлялась, она была, как это, ее готовили или нет в реальной жизни?
Ну, вообще да.
Вообще да. Но, да. Но не колобка.
И колобка тоже.
И колобка. Давай про колобка все, что есть.
Ну, сюжет все помнят. Вот тут небольшая описательная часть. Значит, что говорит о себе сам колобок? Я, говорит, колобок, колобок, по амбару метен, по сусеку скребен, на сметане мешон.
У меня ощущение непередаваемое лекции на филологическом факультете.
То есть мы собрали какие-то остатки. Значит, непонятно, как тут у этих нищих совершенно деда с бабкой взял, откуда взялась сметана. Что замешать, значит, этот вот колобок на ней. А потом это остудили на окошке. Хотя это было очень странно, потому что вообще еду, как правило, они ели ее сразу горячей. Не было обычая такого остужать еду, потому что она становилась существенно менее вкусной. И это приводит нас к тому, что колобок на самом деле это была не сильно простая еда. То есть это не то, что делали каждый день. Есть мнение, что колобок, колоб, это такой прообраз сакрального блюда, которое пеклось на особые и не очень веселые поводы. Например, похороны. Я не знаю, кто умер.
Чувствуешь, как ты понижаешь градус программы.
Но, тем не менее, колобок вышел задорный, веселый. Он скакал по носам у животных. И давайте теперь поймем, чем же он на самом деле являлся. Значит, смотрите, для того, чтобы равномерно испечь вот эту забавную выпечку, круглой формы, замечу, это важно, ее нужно было не просто печь, это было такое слово «прижение» называлось, то есть его обжарили в масле равномерно с разных сторон.
Если фритюр?
Да. То есть это такая пышка, она большая, она круглая, и для того, чтобы она равномерно пропеклась до самой середины, его нужно постоянно, значит, ворошкать по вот этой вот сковороде. Вполне возможно, что на окошко его положили остудиться, чтобы еще с него стекло это лишнее масло. И вот именно из-за масла, из-за того, что он был такой скользкий типчик, значит, он и спрыгивал там, ловко уходил от разных зверей. Меня смущает несколько иное. Внешний вид этого хлебобулочного изделия после прогулок по лесам, горам, долам и так далее. То есть, ты представляешь себе, какое количество пыли должно было на него налипнуть в результате. Тем не менее, сказка продолжает в нас вбивать уверенность, что эта хрень была съедобной.
Слушай, неожиданная развязка. Но вот колобок так или иначе пекли. А что такое молочные реки, кисельные берега? Вот это вот что?
Вот соберись. В наших текущих реалиях кисель – это скорее напиток. Но так было далеко не всегда. И вообще кисель, вот в том виде, в котором мы его сейчас привыкли видеть, он появился только в 20-30-х годах прошлого века. И почему он появился именно в таком виде? Очень просто. Крахмал достаточно питателен. И вот эта вот жидкость вместе с сахаром или там с ягодами, которую наливают в стакан, она должна была дополнить калорийность питания строителей социализма. Кисель в дореволюционную пору это была скорее то ли бисквит, то ли запеканка, то ли пудинг. Кстати, да, вот пудинг очень метко подходит. Это была штука, которую можно было резать ножом. Делалось это из массы различных продуктов, из гороха, из овса, из чего только не делалось.
Тут надо... Самые вкусные ингредиенты, я скажу.
Помнить про то, что очень много дней в году это были постные дни. Был такой разряд постных блюд, и кисель в него вписывался очень хорошо. То есть, некий пудинг, из него берега, и вот уже в них, теоретически, молоко вполне может течь.
Оп, и схлопнулось. Логично. А про красную шапочку вы узнаете чуть позже.
Гастроном ФМ на радио Пилот.
И снова в эфире радио Пилот Гастроном ФМ. Специальный выпуск про еду из сказок. Не очень понятная тема, но тем не менее крайне интересная. Ну, нежданчик такой, скажем, да, в нашем эфире. А хотели мы про красную шапочку уже поговорить, но тут оказалось, что у нашего ресторанного критика еще целое море информации про кисельные берега. Ну, нельзя же это пропустить. Когда еще будет бесплатная лекция? Давай.
Очень важно, почему кисельные берега и молочные реки – это именно река.
Вот думаешь, это надо знать, да?
Это очень важно.
Давай.
Очень просто, потому что в таком раскладе молоко всегда будет свежее. Оно не будет скисать.
Это все, что ты хотел рассказать про молочные берега?
Ну, это свидетельствует о том, какая широта фантазии была у наших дорогих предков. С гусями-лебедями. Там да. Девочка бежит, значит, ей надо где-то спрятаться. Там на берегу стоит печка, на этом самом кисельном берегу, которая печет пироги. И она говорит, вот, дескать, это самое. Ржаного пирожка моего съешь. То есть, по сути, они могли в этой сказке печь, в этой печи все, что угодно.
В принципе, да.
Торты.
Слитки золотые.
Но максимумом фантазии, что ржаной пирог. Или, например, как апофеоз вообще праздника жизни и того, что все удалось. Это мужик достал ножик точеный, перед ним бык печеный, он от него куски отрезает, в зад ему макает, где толченый чеснок прибывает. Да, значит, и ест это все дело. Это вот все, это полный, абсолютный...
Нет, ну вот Яша слышит, давай про красную шапочку.
Ну, вообще, все, наверное, знают, что и Шарль Перро, и братья Гримм сказку эту, конечно, не сочиняли. И изначально она вообще авторства не имела. Они просто записали это все дело. Причем стырили друг у друга. Сначала был Шарль Перро, а потом уже братья Гримм.
Ага. А у нас она в чем авторстве?
А у нас ее пересказал кто-то из собирателей. Вообще пересказов было очень много. И, кстати, еда в этих сказках, в зависимости от пересказа, очень сильно меняется. Ну, например, в лотарингской версии этой сказки красная шапочка бабушки несет лепешки с маслом. Дальше пошли уже, значит, там всякие хлебцы, пирожки, ну, в общем, какая-то выпечка. Тут важен вопрос. Смотрите, живут люди... От них на расстоянии определенном, в темном лесу, где водятся волки, живет бабушка. Что им мешает беспомощную старушку, которая, судя по конве сказки, еще и прихварывает, забрать к себе и уже на месте покормить этими пирогами свежие?
Может быть, не принято было в современном обществе бабушку изымать из ее дома?
Да, принято было. Тут да? Просто в другом. Мама, которая, судя по сказке, дочку любила больше жизни... Она собирает нехитрую снеть и отправляет дочку через лес вот к этой самой бабушке.
У меня вообще ощущение, что я куда-то зазеркалье немножко попал.
Волки, да. Вот это ключевое слово «волки». Значит, и создается ощущение, что она хотела от нее избавиться. Вообще.
Да.
Само собой, в котомку девочки, которая, скорее всего, позавтракала, обедать уже не будет, никто ничего путнего не положит. Поэтому там лежало что-то, чем не жалко пожертвовать вместе с дочкой. И в этом плане лотарингский вот вариант сказки, он наиболее симпатичен, потому что он прост, брутален, никто никаких пирогов не пек, а просто на остаточном жаре, в печи делали на золе лепешки, очень простые, незамысловатые. Сверху на них было покрошено немножко творога, немножко жареного лука и немножко бекона. Вот эта вот вся хня сворачивалась. И горшочек масла был нужен для того, чтобы окаменевшую вот эту вот лепешку макать туда. И чтобы хоть как-то, значит, была возможность...
Нет, у меня была другая версия. От девочки-то действительно хотели избавиться, но клали туда что-нибудь пахучее, чтобы привлечь волков быстрее. Понимаешь? И тогда, конечно, пироги предпочтительнее. Чувствуешь, как нас понесло?
Пироги подразумевают некую начинку. Начинка – это деньги.
И скорая смерть, да?
Гастроном FM на радио «Пилот».
И вот он снова, Гастроном FM. Яков Михайлович Можаев, ресторанный критик, Алексей Кузнецов. Обсуждаем сегодня еду из сказок. Правда, у нас немножко так минорно получается. Похороны, съеденная красная шапочка. Хотелось чего-нибудь такого веселого, разудалого. И тут на ум пришел Гарри Поттер.
Вообще, Гарри Поттер, сказка английская, и еда там все больше тоже английская.
То есть, но опять-таки современная сказка.
Ну, Джоан Роулинг, она просто взяла средневековую английскую кухню и это все дело так вот спроецировала на действия своих романов. Но не обошлось и без курьезов. Там рядом с Хогвартсом есть такая деревушка Хогсмид.
Известные.
Куда студенты Хогвартса в каникулы могли сходить и предаться там своему веселому детскому гастрономическому разврату. То есть это шоколадные лягушки, конфеты со всевозможными вкусами.
Ну, чтобы слиплось.
И так далее, да. И, в частности, посетить питейные заведения. И когда Роулинг придумывала вот этот формат проведения досуга Гарри Поттером и его друзьями, тут перед ней встала интересная такая вот проблема. А ну, Гарри Поттер с Роном, они могли в теории пить пиво? То есть то, что все и пьют в английских пабах.
Да, там в 10 лет?
Ну,
по чуть-чуть. По чуть-чуть. Ну, я согласен, да. Конечно.
Но Гермиона Грейнджер, девочка из хорошей семьи, вся такая себя правильная. Нет, тут, значит, Эль просто не подходила, она вот мучилась. А что она, собственно говоря, могла там пить вообще в этом пабе? И тут друг Роулинг брякнул, говорит, да пусть она у тебя пьет сливочные. Она подумала, что, а что, звучит неплохо. То есть, сливки, эль.
Крим эль?
Да, вот, баттер эль.
А, баттер.
Да. Значит, а почему нет? Ну и хорошо. Так оно и все и записалось, и опубликовалось, и фильм сняли. А беда пришла, откуда не ждали.
От ресторанного критика.
Да, от ресторанного критика, который английский быт знал хорошо. и представлял себе, что такое на самом деле был сливочный эль. А дело было примерно так. В 17 веке в состоянии очень сильного алкогольного опьянения один кэбмен в Лондоне задавил члена королевской семьи, не сильно венценосного, но тем не менее королю стало как-то обидно. И тогда он издал указ о том, что кэбменам в пабах запрещено наливать что-либо крепче эля, пива легкого, для того, чтобы они не напивались пьяны и людей не давили, в том числе и из королевской семьи. Но проблема теперь возникла уже у кэбменов, потому что климат в Лондоне туманен, иногда морозен, иногда влажен, но, в общем, большую часть года не очень хорош. Для того, чтобы заниматься извозом на чистом свежем воздухе,
требовался подогрев.
Как-то греться, да, желательно изнутри, потому что снаружи напяливать на себя вот эти вот огромное количество шуб, это вот больше к русским реалиям, да.
Валенки вот это все, да.
И тогда был изобретен вот этот вот напиток, который именовался в пабах сливочный эль. То есть вот так вот кэбмен заходит в таверну в этот, в паб, то значит...
И так глазом так щелк.
Глазом так щелк. Мне сливочный эль! Бармен на него смотрит, понимающий, и уже начинает это свое действие. Делает оно примерно следующим образом. Эль подогревается до такой температуры, чтобы в нем могло плавиться масло, которое туда кладется щедрым ломтем. А для того, чтобы вот эту мешанину из масла и подогретого пива, это уже тошнотворно, можно было хоть как-то проглотить, туда добавлялся достаточно щедро, опять же, бренди.
И теперь мы представляем Гермиону,
да,
которая... развязно поющую песни.
Нет, я думал о вкусе этого напитка. Нет,
так и... надо попробовать.
Я пробовал.
А, да?
Это и ужасно.
Ты серьезно?
Это кошмарно.
Ну, греет.
Оно, конечно, греет, даже весьма, но вот этот ёрш средневековый, это прям вот ужас.
Бедная Гермиона, да. А чем закончилось?
А закончилось все неплохо, они победили Волан-де-Морта, как ты помнишь.
Да? Да,
возможно, в процессе попивания сливочного.
Твой ум еще не стар.
Гастроном FM на радио Пилот.
И напоследок в сегодняшнем Гастроном FM небольшой лайфхак от Якова Михайловича Можаева. И вспоминал после Гермионы, там, после всех красных шапочек. Но снова возвращаемся к красной шапочке. Давай что-нибудь вот расскажем интересного. Что можно действительно вот такого сказочного и простого приготовить дома? Ну, кроме каши.
Если вы не ровен час живете в каком-нибудь коттеджном поселке.
Да дай бог.
Да, а ваша бабушка живет где-нибудь там в соседнем коттеджном поселке.
Североуральске.
Между этими коттеджными поселками есть некий лесной массив, в котором кто-то по ночам воет. А ваша дочь вела себя на прошлой неделе не очень хорошо. Вы можете создать ей такой кулинарный намек.
Прецедент, я бы даже сказал.
Да, рассказать ей эту сказку, а потом и помочь испечь вот такое простое нехитрое блюдо. Значит так, понадобится пшеничная мука, дрожжи, вода, немножко соли. И вот сначала вмешав настоявшиеся дрожжи в муку, потом добавив воды, нам нужно получить такое достаточно плотное тесто. После чего вы его кладете в теплое место, закрываете его там сверху полотенцем или пленкой, и оно у вас стоит примерно 12-18 часов, постепенно увеличиваясь в размерах, подходя. Когда вот вы уже видите, что оно уже готово к эксплуатации, вы это легко поймете, потому что оно будет выпирать над формой таким большим конусом, и надо готовить начинку. Творог, немножко сметаны, все это дело перемешать, в отдельно в сковородочке поджарить лук. Причем, знаете, не вот до черна, а так вот, чтобы чуть-чуть вот он зазолотился, был слегка прозрачный. И, сняв этот лук, значит, пожарьте в той же сковородке бекон.
Ты хочешь сказать, что бекон тогда
был? Легкими хрустиками.
Да, в этих...
Ну, или вообще, вот именно бекон тогда и был.
А.
Да, потому что многих других продуктов не было, а бекон уже был.
Хорошо.
Раскатываем лепешку. Это будет похоже на форму для такой домашней пиццы. Пекарская бумага обязательно на противень, чтобы тесто не прилипало. На лепешку намазываем вот эту вот смесь из творога и сметаны. Это будет как такой молочный соус. А уже на это сначала лук, а потом бекон. И все это дело ставится в печь. Тут самое главное...
Не заснуть.
Момент педагогический. Посмотри, доченька, какая прекрасная, симпатичная лепешка.
Что-то у тебя накипело, да?
Нет. достав эту лепешку, ее нужно есть вот прям сразу. Вот ничего не надо ждать, к этому моменту у вас на столе уже должна стоять бутылка хорошего гюрстраминера.
Кого?
Либо какого-нибудь белого сухого вина любого другого.
Ага.
Да. И вот ломтик.
Рислинг подойдет.
Хлебца зайдет с бокалом вина прям на ура. Возможно, вы посмотрите на процесс воспитания другими глазами, никого никуда посылать не станете, просто позовете бабушку к себе в гости и угостите ее получившейся приятной штучкой.
Одним словом, вспоминаем сказки, читаем, готовим лепешки и как-то вот это совмещаем все, да? Реально сказки подзабылись? Есть повод перечитать под эту лепешечку, да?
Обязательно.
Пока.
По скриптум. Фактически из каждого сборника сказок можно составить недурной сборник рецептов.
Гастроном FM на радио Пилот.